Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете научный подкаст The Big Bear Theory, в котором я, его бессменный ведущий Антон Поздняков, как обычно, по четвергам буду рассказывать вам о самых последних новостях науки и космоса и всего, что с этим связано. Таким образом, мы вместе будем познавать непознанное и открывать неоткрытое. Сразу оговорюсь о анонсированном выпуске про астрофотографию. По техническим причинам он переносится на следующую неделю, но, то есть, ничего не отменяется, просто мы немножко подвинулись, потому что, ну, у всех у нас есть какие-то личные дела, так что гостя тоже нужно смочь выцепить. Так что это значит, во-первых, что сегодня у нас будет интересный выпуск, ведь неделя выдалась поистине очень насыщенная, так что поговорить есть о чем, то есть мы не будем мешать каким-то важным новостям, не будем отводить их на второй план из-за каких-то наших внутриподкастовых каких-то вещей. И, соответственно, при этом у вас будет еще как минимум неделя, чтобы вы успели задать вопросы. Делать это можно в Твиттере с хэштегом The Big Bear Theory. Не знаю, мне кажется, тема астрофотографии безумно интересной. Если вы подписаны на Birdie Theory в Твиттере, то я периодически туда публикую какие-то реально крутые фотографии. Например, вот недавно публиковал фотографию Ориона от питерского автора. Честно говоря, к сожалению, забыл сейчас имя, но экспозиция общая составила 212 часов. То есть, понятное дело, это несколько фотографий, и они делались на протяжении очень продолжительного времени, ни одной ночи. И потом они все это складывались вместе, получилась такая офигенная фотография. И, в принципе, это доступно простым смертным. И вот с человеком, который активно этим занимается, мы поговорим в следующий раз. Поэтому, если у вас есть хоть какие-то вопросы, потому что у меня, например, их много, и я хочу учитывать ваше мнение, когда буду строить саму нашу беседу. Так что задавайте вопросы, и мы постараемся ответить на них в следующем выпуске. Сегодня же у нас, во-первых, знаменательная дата. В день, когда я записываю, то есть, если вы слушаете это в четверг, то для вас вчера, 25 ноября 2015 года, исполнилось ровно 100 лет с момента публикации Эйнштейном общей теории относительности. Это поистине такая знаковая веха в истории физики, в истории науки в принципе. Вообще, за что любят Эйнштейна? Ведь, знаете, когда спрашивают о каком-то ученом, наверное, первое, что приходит в голову, первое имя, ну или одно из первых, это Альберт Эйнштейн, особенно когда мы говорим о физике. За что его так любят? Вот 100 лет назад он опубликовал свою общую теорию относительности, и почему все так вокруг нее пляшут? Дело в том, что чем особен Эйнштейн, чем особенен, он делал очень много предположений, экспериментальных данных, для которых у него не было и не могло быть в силу технологических моментов. То есть не было у него достаточно инструментов, чтобы, например, посмотреть на гравитационное линзирование, которое он также предсказал. И очень много его предсказаний, да что там очень много, почти все сбываются, и сейчас мы находим экспериментальное подтверждение им. Именно этим, собственно, интересен Эйнштейн с точки зрения физики, то есть он смог так все это сложить, пазл, в довольно элегантную теорию, в очень элегантную теорию, чего ж там греха таить, что до сих пор все получается именно так, как он предполагал, при том, что он действовал фактически вслепую, у него не было никаких данных, на которых он мог строить, было лишь его вот понимание мира, его видение и то, как он себе это все в голове сложил. Ну, гении такие, к сожалению, встречаются не так часто, а может и к счастью, не знаю. Тогда бы, если бы все время встречались такие гении, тогда они бы, наверное, на общем фоне не выделялись. Но, собственно, такая знаковая дата, наверное, стоит упомянуть, что это лишний повод переслушать 10-15 выпуски теории Большой Бороды, поскольку в них мы частично говорили о теории относительности, да, там не совсем все прям напрямую к ней относится, но тем не менее. Если вы вдруг хотите чуть больше узнать о том, какое практическое влияние имеет теория относительности на наш с вами мир, послушайте эти два выпуска, там я довольно подробно на этом останавливался. Если мне не изменяет память, в 10-м мы говорили о околосветовых скоростях, и в 15-м я говорил о том, что же на самом деле значит это самое знаменитое E равно mc квадрат. Поскольку, как правило, люди немножко неправильно трактуют именно это уравнение. Это самое известное уравнение, если вы спросите, что такое теория относительности у прохожего. Ну, наверное, после того самым частым ответом будет, что вас куда-нибудь пошлют, а вторым по частоте будет наверняка, что это E равно mc квадрат. Что же это значит? Я рассказывал в 15-м выпуске, ссылки я оставлю в шоу-ноутах. Но давайте переходить к событиям недели, поскольку, как я уже сказал, неделя получилась воистину насыщенной, и рассказать есть много о чем. В 35-м эпизоде «Теории Большой Бороды», в прошлом эпизоде, я рассказывал вам о том, что Марс постепенно уничтожает Фобос своей гравитацией. Приливные и отливные силы растягивают и сжимают Фобос, и со временем, кроме этого, кстати, Фобос потихоньку падает на Марс, а по-моему, что-то вроде 2 метров за год, он на 2 метра за год он становится ближе к поверхности, то есть уменьшает свою орбиту, что как бы кажется немного, но на больших отрезках времени это довольно существенная вещь. Так что, как мы выяснили, да, Фобос обречен, со временем его разорвет на кусочки гравитацией. И что же из этого получится? Дело в том, что вот как раз на этой неделе, собственно, сразу почти после объявления об открытии, что как бы вот эти вот полосы на Фобосе это как растяжки, и его постепенно разрывает, собственно, наши дети, дети наших детей, которые, если нам сильно повезет, будут изучать Солнечную систему миллионов так лет через 20, они, скорее всего, будут немножко не так представлять нашу Солнечную систему, поскольку сейчас, как мы помним, планеты, да, горячая планета, потом идет туманная планета, потом идем мы, потом идет красная планета, потом идет самая большая планета, потом идет планета с кольцами, а потом идет Уран и Нептун, о которых никто не знает. Но дело в том, что, во-первых, кольца есть не только у Сатурна, они есть у всех газовых гигантов, то есть начиная с Юпитера у всех есть кольца, просто у Сатурна они самые выраженные, самые плотные и такие красивые, видно издалека. Но, возможно, на газовых гигантах дело не закончится, и вот это самое крушение Фобоса приведет к тому, что вокруг Марса тоже образуется кольцо. Кольцо будет, собственно, состоять из кусочка Фобоса. Почему так произойдет? Ну, потому что надо всей этой материи куда-то деваться. В ней есть много энергии кинетической, и просто так упасть она не может. Ей нужно куда-то высвобождаться. И так как Фобос, по нашим нынешним представлениям, представляет собой, ну, грубо говоря, кучу маленьких кусочков, которые сгруппировались вместе в процессе формирования Фобоса и сверху потом получили такую корочку, то есть они гравитационные, то есть это не значит, что, знаете, как-то, не знаю, какая-нибудь игрушка с пенопластом внутри, что там все такое очень свободно движется, нет, просто изначально Фобос, когда формировался, это были много маленьких тел, которые гравитационно скукожились вместе, потом они сдавливались и покрывались вот этой самой коркой, которая, собственно, удерживает их вместе. Но в случае коллапса эти маленькие тела могут разлететься заново, и плотность кольца, если оно все-таки образуется вокруг Марса, может быть сопоставима с плотностью колец у Сатурна. В общем, как я уже говорил, когда я в прошлом выпуске рассказывал про Фобос, осталось только дожить до этого момента, но, возможно, Марс станет гораздо красивее, чем сейчас, и будет такой вообще вау. Вот как-то так. Шведские ученые научились делать живую электронику. Да, именно живую электронику во всех смыслах этого слова. Исследователи из шведского университета Линчопинга, вот такие забавные шведские названия, научились делать ни много ни мало электрические цепи из растений. Для экспериментов использовались розы и их канальцы пропитывали специальным полимером. То есть розу ставили в этот самый полимер, она его напитывала натуральным путем, и потом уже происходил процесс формирования. Собственно, две особенности этого полимера, которые для нас важны, заключаются в том, что первое, он токопроводящий, а второе, то, что попадая в водную среду, он начинает представлять собой гидрогель. То есть проходя по канальцам розы, он формирует такую вязкую структуру, и при этом он может и проводить ток, и, в принципе, не мешает натуральным потокам веществ внутри самого растения. Собственно, играя с вот этим вот гидрогелем и располагая его нужным образом, проводя различные манипуляции, шведам удалось создать внутри растений токопроводящие дорожки и даже транзисторы, а на этом уже они смогли построить какую-то базовую, элементарную, но цифровую логику. В частности, из листьев розы удалось сделать этакий дисплей, то есть подавая разные напряжения на вот этот самый участке этого самого полимера, он выдавал разную светимость. Так что вполне возможно, что совсем скоро у нас будут живые растения, которые будут, по сути, роботы. Чем вам не биороботы? Почему, знаете, как-то нам привили фантасты понятие, что биоробот — это обязательно представитель царства животных, но почему бы не сделать робота из растений? На данный момент исследователи планируют создать внутри растения аналог NFC-чипа, чтобы он мог обмениваться данными. А в перспективе они планируют использовать энергию, выделяемую внутри самого растения, то есть с помощью фотосинтеза, для питания электроники. Что же это значит для нас? Ну, кроме того, что все это может стать гораздо экологичнее, все это производство электроники, и, возможно, подарить девушке цветок будет равносильно подарить ей iPhone. Да-да. Берете, дарите вы такой цветок. Она говорит: о, это что, это же не последние модели. Через 2 недели выйдет цветок 7S. Но и как бы смысл еще и в том, что вот эта игрушка, помните, в свое время была популярная, Plants vs. Zombies, может быть и не такой нереальной. Возможно, нас в будущем ждет противостояние именно зомби против живых растений и роботов. Вот такое вот будущее. Кто знает. Но хватит говорить про живые растения и живую электронику. Переходим к хардкору, к самой, наверное, громкой новости на этой неделе, которая потрясла космическое, да и не только космическое сообщество. Дело в том, что компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, который также известен тем, что владеет Амазоном, является руководителем этой мегакорпорации, самого большого, ну, честно говоря, кстати, не знаю, самого ли большого, но, по-моему, да, самого большого интернет-магазина в мире, у него есть не такая уж и известная массам компания Blue Origin, которая занимается разработкой, в частности, космических ракет. И вот буквально за несколько дней до записи подкаста произошло, наверное, ну не то чтобы знаковое событие, но тем не менее очень важное. Ракета New Shepard смогла взлететь в космос и посадить первую ступень. Что-то вам это должно было напомнить. И это что-то, естественно, SpaceX со своими попытками посадить первую ступень ракеты Falcon 9, которые на сегодняшний момент все прошли неудачно. Напомню, что один раз ракета упала мимо из-за непогоды, другой раз ракета взорвалась при посадке, хотя почти-почти села на вот эту самую баржу. И вот летом, в начале лета, ракета взорвалась при старте, после чего программа была немножко отложена, там проводят всякие улучшения технологические, ну, в общем, все, в принципе, логично. Так вот, если вдруг у вас провелись какие-то параллели, а параллели провелись у очень многих, забудьте о них, они не совсем верные. Дело в том, что да, я хочу сразу сказать, я очень рад за Безоса и Blue Origin, они действительно сделали очень крутую вещь, но сравнивать их с SpaceX и Илоном Маском, ну, немножко неправильно, хотя чего там, совсем неправильно. То есть не подумайте, что я там топлю за Маска и говорю, что Маск молодец, все остальные нет, все молодцы, как цитата из одного из моих любимых фильмов, все здесь молодцы. Но, тем не менее, в принципе, Blue Origin и SpaceX занимаются кардинально разными вещами. В чем же состоят отличия? Дело в том, что делает New Shepard. New Shepard вертикально взлетает, формально выходит в космос, это важный момент. То есть он поднимается на высоту порядка 100 километров, там происходит отсоединение капсулы, капсула, которая предназначена, кстати, для посадки, по-моему, 6 людей. Это тоже такой усеченный конус, как и большинство сейчас каких-то кораблей, предназначенных для того, чтобы в них сидели люди. Союз, Dragon, все они выглядят примерно одинаково. Так вот, на высоте 100 километров происходит соединение, потом вот эта самая капсула с людьми, она показывает человечкам внутри, что такое невесомость, что такое наша планета из формального космоса, и опускается на Землю на парашютах. А ракета-носитель, собственно, первая ступень, плавно опускается и садится, что и произошло. Что же делает SpaceX? SpaceX выходит не только в формальный космос, но выводит корабли на орбиту. И здесь, во-первых, разница, что, кстати, тоже немаловажно, в размерах самой ракеты. Если, по-моему, New Shepard в высоту там, порядка 10 метров, то Falcon 9 в несколько раз выше, по-моему, Falcon 9 то ли 40 метров, то ли что-то в этом роде. Могу ошибаться, честно говоря, в этих цифрах, в них до конца не уверен, но тем не менее. Falcon 9 гораздо больше, и на момент отсоединения первой ступени, а происходит это примерно на одной высоте, скорости очень сильно отличаются, поскольку кораблю SpaceX нужно вывести корабль гораздо дальше, гораздо выше, соответственно, ему нужно сообщить ему гораздо больше энергии. Энергия в нашем случае это имеет непосредственное влияние на скорость. То есть, чем больше энергии, тем выше скорость. Соответственно, если New Shepard достигает скорости при отделении примерно в 3 маха, то Falcon 9 обязан выводить следующую ступень дальше на скорости примерно 30 махов. То есть разница примерно в 10 раз. Отсюда следует, что кораблю Falcon 9, во-первых, нужно развернуться, долететь до места посадки, и затем уже опять развернуться, затормозить и сесть. В то время как New Shepard, он просто взлетает почти вертикально и потом садится. Естественно, он тоже совершает какие-то маневры относительно Земли, то есть он ищет место посадки. Но, во-первых, то есть у него гораздо меньше скорости, соответственно, меньше скорости ему нужно погасить, меньше энергии, соответственно, ну, вы понимаете, да? То есть гораздо проще управлять таким кораблем, который движется медленнее. Кроме этого, ему не нужно совершать таких сложных маневров, и он почти сразу получается вертикальным. Кстати, Blue Origin выложили довольно увлекательное видео, которое я тоже прикреплю в шоу-ноуты, которое показывает, собственно, вот этот вот старт и посадку. Так что его можно посмотреть, и там видно, что ракета сама почти все время находится в вертикальном положении. И садится она тоже вертикально. В общем, еще одно вот отличие, которое, наверное, стоит сказать, в том, что занимаются, помимо вот этих вот энергетических, да, скоростных моментов, эффекты успеха будут совершенно разные. Если Blue Origin занимается космическим туризмом в первую очередь, то есть для чего нужна их ракета? Чтобы вывести вот эту капсулу на 100 километров, там ее соединить, все повеселились, упали на Землю. Все живы, естественно, все хорошо, все на парашютах. Но тем не менее, что, какой результат мы получаем? Мы получаем относительно дешевый космический туризм, гораздо дешевле, чем он есть сейчас. А сейчас он есть, фактически его и нет. Там только на МКС, по-моему, несколько раз кто-то летал. В случае же с SpaceX, если они умудряются посадить Falcon 9 и смогут это делать еще раз, это будет значить, что падает стоимость вывода груза на орбиту. Это совершенно разные задачи. То есть... Вывод груза на орбиту — это такой уже промышленных масштабов задача. Она гораздо сложнее, и, соответственно, бюджет там гораздо больше, и экономия будет гораздо больше общая для мировой экономики. В случае же с Джеффом Безосом, с тем же, кстати, Брэнсоном, который свой Virgin Galactic развивает, они такого как бы не принесут должного... должной экономии космической индустрии в целом. Да, возможно, они увеличат там бюджеты, собственно, за счет космического туризма, то есть они смогут предоставлять новую услугу, это будет экономически оправдано, и больше людей смогут этой услугой воспользоваться, но при этом повлиять как-то на стоимость запуска в космос они не смогут, потому что, ну, банально, у них инструмент другой, они не за этим работают. Так что, я думаю... На этом можно подвести итог. Еще раз, Blue Origin большие молодцы. Это реально большое достижение посадить первую ступень ракеты, успешно спустить капсулу, что было как бы не так сложно, но тем не менее ее вывели на нужную высоту. Они, если у них это получится сделать опять и опять и опять, они, возможно, будут первопроходцами в космическом туризме, вот в полноценном таком. Но при этом сравнивать их со SpaceX неправильно. Они занимаются разными вещами, ну, то есть сильно разными вещами. Не просто там небольшие отличия, там, ой, мы на чуть большей скорости работаем. Цели их совершенно разные, и результаты успеха будут совершенно разными. Поэтому, когда вы будете видеть там в новостях или еще где-то, что Безос превзошел, Маска обогнал в гонке, первым посадил ракету, то есть как бы формально это ракеты давно сажали, и даже те, которые выходили в формальный космос, просто в силу внешнего сходства этих ракетоносителей New Shepard и Falcon 9, то есть это такая палка с ножками, у которой из одного конца горит огонь. В общем, не стоит их вот так вот сравнивать, и не ведитесь, если вдруг увидите, будете в средствах массовой информации подобные сравнения. Ну и напоследок, на сладенькое, я вам припас чуть ли не самую важную новость за время существования нашего проекта. Дело в том, что нас буквально вот на днях опубликовало результаты работы, которая говорит о том, как темная материя может вести себя в районе Земли. Напомню, если кто не знает, что такое темная материя, это такая штука, которую никто не видел никогда, потому что ее нельзя увидеть. Как я уже неоднократно о ней рассказывал, но если коротко, то это такая вот загадочная материя, с которой мы можем взаимодействовать только гравитационно, но при этом она никак не взаимодействуется светом. Видим ее по нашим расчетам массы, то есть у нас есть галактика, например, если у нас есть спиральная галактика, то звезды движутся в ней именно так, как движутся, и если бы там были только звезды, которые мы видим, то есть только материя, которую мы можем непосредственно, на которую мы можем непосредственно посмотреть в телескоп, то, согласно нашим представлениям и законам физики, она бы должна была двигаться по-другому. Но если мы добавляем такое гало, гало это, ну, по сути, как шар вокруг самой галактики из темной материи, все как бы становится на свои места. Поэтому мы предполагаем, что темная материя существует. Кроме этого, кроме того, что она взаимодействует гравитационно, не взаимодействует со светом, есть еще две особенности, которых мы в принципе знаем. То, что она слабо взаимодействует между собой, и то, что она довольно холодная. То есть энергия самих частиц, а предположительно, что это именно частицы, она небольшая. То есть внутренняя, вы поняли, термальная энергия. Теперь же о том, как ведет себя темная материя. Опять же, мы ее моделируем как вот такие вот частички, которые примерно равномерно распределены по пространству внутри галактики, то есть в нашем локальном пространстве, если мы говорим о Солнечной системе. Вот. Процесс формирования звезд, он вызывает довольно сильные гравитационные возмущения в общем равномерном пространстве. И короче, если говорить, то смоделировали процессы, которые мы себе представляем, как зарождаются звезды, как зарождаются звездные системы. И если они верны, то вокруг планет темная материя должна собираться в такие тонкие, длинные, но при этом довольно плотные участки. У нас их назвали волоски. По сути, это действительно похоже на волоски. То есть вокруг каждой планеты есть в разные стороны торчащие волоски из темной материи. При этом торчат они тоже неравномерно, все зависит от там, вращения Солнца вокруг, точнее, Земли вокруг Солнца, вращения самой планеты. Но как бы смысл в чем? Куча волосков из темной материи торчат из Земли. Что мы получаем? Это ведь реально подтвержденная теория большой бороды, самая настоящая. Кто бы мог подумать, что название нашего подкаста приведет к вот такому открытию. Осталось только пойти в НАСА, рассказать им, что у нас есть вот такая штука, и что ее, то, что они придумали, нужно назвать именно The Big Bird Theory, и никак иначе. Поэтому, если вдруг у вас есть знакомый в НАСА, который отвечает за название, скажите ему, что я есть, и что надо бы это дело вот так назвать. Это круто. Тем более нашли в ноябре, сейчас же идет Movember, у нас его по-разному переводят, Небритябрь или еще как-нибудь. В общем, когда мужчины отращивают волосы на лице, чтобы увеличить внимание к мужским заболеваниям. И тут вот находят, представляете, Земля тоже в этом участвует, она отращивала все это время бороду из темной материи. Но как бы мне не хотелось, к сожалению, пока что никак экспериментально мы этого подтвердить не можем. Поэтому остается все это остается теорией, которую смоделировали на компьютере, которая вот так работает. И все должно быть так. И мы, в принципе, возвращаемся к тому, что было с Эйнштейном. Вот мы сейчас находимся в похожей ситуации, когда технологический прогресс не позволяет нам получить какие-то экспериментальные данные, но мы можем с помощью теории строить какие-то предположения. Ну и пришло время поотвечать на ваши вопросы, которые вы, как всегда, можете задавать с хэштегом The Big Bird Theory. Напоминаю, что всю следующую неделю вы можете набрасывать какие-нибудь идеи про астрофотографию. И то, что вам интересно, мы попытаемся осветить это в следующем выпуске. Он будет, наверное, одним из самых интересных. По крайней мере, у меня куча вопросов, которые я хочу узнать, как работают, куча моментов. Я думаю, у вас тоже должно быть куча вопросов. Поэтому задавайте их, идите в Твиттер, набирайте хэштег The Big Bird Theory, я обязательно их увижу и прочитаю. Брюс Уэйн просит меня рассказать про звездные системы соседей нашей Солнечной системы. Ну, на самом деле, их не так много, мы их периодически вспоминаем. Например, вот я, по-моему, то ли в позапрошлом выпуске, то ли два выпуска назад рассказывал о планете, которую мы нашли в соседней звездной системе, экзопланете, которую мы, возможно, сможем напрямую наблюдать, поскольку эта звезда является красным карликом, если я не ошибаюсь, я, честно говоря, уже плохо помню. Но дело в том, что вокруг нас, да, тоже есть звездные системы, наши галактические соседи, возможно, вокруг них есть планеты, возможно, какие-нибудь из них даже похожи на нашу, но это мы не скоро еще узнаем. Владис Хаджаев спрашивает, если, например, у нас есть святая вода, то есть H2O, мы ее разложим электролизом на составляющие, то получим ли мы святой водород и святой кислород? Если да, то можно ли потом методом ядерного синтеза получить святой плутоний и сделать святую атомную бомбу? Ну, в общем, это вопрос не ко мне, это вопрос к какому-нибудь священнику. Он лучше в святых моментах разбирается. Но, в принципе, расщепить воду электролизом можно, а святости ее я не компетентен дальше рассуждать. наш постоянный слушатель Василий Кондрашкин спрашивает про бозон Хиггса. Он обнаружил несколько лет назад, есть ли какие-нибудь проекты в прикладной части науки, где используются знания об этой частице. Если нет, то почему? И что может поспособствовать появлению таких проектов? Честно говоря, я тут не до конца, наверное, смогу точно ответить. Ну, насколько я понимаю, да, мы открыли бозон Хиггса. Мы теперь понимаем, как частицы движутся в поле Хиггса. Но как-то напрямую повлиять на эксперименты это вряд ли бы могло, поскольку ну, мы и так знали, как ведут себя частицы, а то, что мы научно, то есть подтвердили существование бозона Хиггса, это, ну, по сути, не меняет ничего в физике. То есть эксперименты никак не поменялись. Возможно, есть какие-то новые моменты, которые вот им нужно было, чтобы у нас было непосредственно подтверждение, но я таких не знаю, честно говоря. То есть, если коротко, то мне кажется, то есть тут я не могу со 100% уверенностью говорить, но мне кажется, что какие-то экспериментальные моменты никак не поменялись от того, открыли ли бозон Хиггса или не открыли. Они точно так же, эти эксперименты бы работали независимо от того, знаем мы о том, что внутри или не знаем. Машина будет ехать ровно как и у блондинки, которая не знает, что такое двигатель, так и у какого-нибудь супермеханика. Другое дело, что да, возможно, механик за счет того, что он знает, что внутри, сможет что-то больше из нее выжать. Но тут, к сожалению, надо у кого-то, кто непосредственно этим занимается, спрашивать. Вазис Хаджаев спрашивает, как появились первые элементы из таблицы Менделеева. Имеется в виду после Большого Взрыва. Если пытаться объяснить просто, то сначала мы знаем, что после Большого Взрыва там был потом инфляция и так далее. И у нас было примерно равное соотношение материи и антиматерии. Потом у нас было происходила взаимная аннигиляция. У нас осталось немножечко чуть больше материи, чем антиматерии. Поэтому, собственно, мы одну называем материей, другую антиматерией. Ну и за счет естественных столкновений частиц формировались дальнейшие элементы. Потом возникали там облака водорода. Облака водорода коллапсировали в звезды. Звезды внутри за счет термоядерного синтеза производили более тяжелые элементы и так далее и тому подобное. То есть, если вот упрощать, а я, к сожалению, наверное, не смогу сейчас более сложно без предварительной подготовки рассказать, то просто частички врезались друг в друга и формировали водород, а потом уже все по накатанной, звездная пыль и все дела. Никита Мальцев задает вопрос. Слышал, что, возможно, есть планета в Солнечной системе, скорость вращения вокруг Солнца которой совпадает со скоростью вращения вокруг Солнца Земли. При диаметральном расположении планет относительно Солнца, что не позволяет увидеть эту планету с Земли. Теория вызывает сомнения, но интересно, что я об этом думаю. Я слышал где-то такое, да, что вот, мол, есть планета, которая всегда на другой стороне Солнца, и мы ее никогда не видим, но дело в том, что мы смотрим-то не только с Земли, у нас есть несколько космических аппаратов за пределами, собственно, даже, наверное, за пределами уже, чего, наверное, за пределами Солнечной системы у нас есть аппараты, которые могут в любой момент посмотреть назад, у нас есть аппараты, которые летают вокруг Марса, вокруг Сатурна, вокруг Юпитера. И если бы что-то там было, мы бы, во-первых, это увидели непосредственно, а во-вторых, мы бы увидели, если бы что-то такое существовало, а такого не существует, это однозначно, мы бы видели гравитационные эффекты подобного движения, и у нас бы не складывалась просто картинка в Солнечной системе. Если мы поместим туда еще одну планету, то все как бы очень сильно нарушится. Поэтому нет, такого не существует. И даже если бы существовало, мы бы, во-первых, увидели эффекты и увидели бы эту штуку непосредственно. Ну и последний вопрос на сегодня задает его пользователь с ником Легор. Чуи, мы дома? Да, мы дома, Чуи. Ну и на этом я на сегодня заканчиваю. Спасибо, что задаете вопросы, спасибо, что оставляете фидбэк. На данный момент ничего более приятного и важного для проекта, для его дальнейшего развития и для поддержания моего энтузиазма, поскольку на нем все держится. Давайте, чего там скромничать. И перед тем, как попрощаться, у меня есть для вас важное объявление. Дело в том, что, возможно, многие из вас знают, что я, кроме того, что веду данный подкаст, являюсь автором на сайте kedr.com. И в эту субботу будет происходить мероприятие, которое знаменует день рождения Кедра. Оно будет происходить в Киеве, и я туда поеду. В связи с чем я хотел бы предложить вам, если кто-нибудь из вас живет в Киеве, а насколько я знаю, таких людей немало, провести небольшую встречу подписчиков, послушателей подкаста, может что-нибудь я от вас вживую слышу, какой-то фидбэк, можно будет, у вас есть какие-то вопросы, какие-нибудь пожелания по дальнейшему развитию, да и в принципе как бы вживую общаться всегда приятнее. Встретиться я планирую в воскресенье в 16:00 по местному времени, и я буду находиться в, как там называется, креативное пространство Часопис, находится в районе площади Льва Толстого. Я планирую там быть. Если вдруг вы живете в Киеве, вы слушаете подкаст, являетесь подписчиком нашего твиттера Берди Theory, который, кстати, есть тоже в шоу-ноутах, на который вы можете подписаться, то вот есть такая возможность пообщаться. Если вдруг кто хочет, пишите, подходите, буду рад всех видеть. Ну и лишний раз напоминаю, что да, следующий выпуск, если все наконец получится, будет про астрофотографию, так что задавайте свои вопросы, и да пребудет с вами сила. До следующего четверга, пока-пока.